Итак, сегодня 26 февраля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас семинар. Тема нашего семинара – тибетские йоги. Вся информация архивная, все наши другие какие-то ссылки, записи, материалы находятся на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также у нас есть курсы на сайте course.openyoga.ru для того, чтобы самостоятельно изучать через интернет теорию и практику йоги. Итак, друзья, сегодня нас ждет достаточно интересное путешествие в мир тибетской йоги. И прежде чем мы будем рассматривать какие-то вполне конкретные рекомендации, которые дошли до наших дней, мне необходимо в общих чертах, в общем-то, характеризовать, а что такое тибетские йоги, а чем они отличаются от индийских йог, в чем у них сходство, в чем различие. И вообще говоря, почему делается такое разделение? Почему бы просто не назвать йога? Ну, мало ли где она. В конце концов, территория Древней Индии когда-то распространялась и на Пакистан, и Афганистан, значит, и даже на наши среднеазиатские республики, такие, скажем, как Таджикистан. То есть влияние было очень сильное. Ведь, ну, тем не менее, у нас нет такого понятия, как таджикская йога, да, или афганская йога. А вот почему-то есть понятие тибетская йога. И давайте мы начнем с вами по порядку с экскурса в историю. Итак, что с собой представлял Тибет, что он представлял в древности, что он представлял собой в Средневековье, что он представляет из себя в современную эпоху. Упоминание о том, что было на территории Тибета и какие были там нравы в древности, до нас, безусловно, доходит из многочисленных источников исторических. И картина примерно вырисовывается следующая, что народ, который там жил, был достаточно воинственный и свирепый. Достаточно, как сказать, заточенный на, так сказать, агрессивность и милитаризм. Тибетцы представляли из себя одну из самых боеспособных частей мира. Действительно, все соседи буквально содрогались от завоевательных походов. Потом вдруг, внезапно, произошла какая-то очень интересная метаморфоза. Вдруг, говоря современным языком, Тибет демилитаризовался. То есть в течение исторических эпох это очень четко отслеживается, когда вдруг из такой очень угрожающей силы Тибет начал трансформироваться во что-то совершенно необычное. И в конце концов превратился в чрезвычайно духовное место на земном шаре. Я позволю себе некую аналогию, чтобы вы поняли, как бы немножко степень того очень чудесного превращения, которое произошло с Тибетом на примере истории недавних наших дней. Был когда-то Советский Союз, обладавший одним из самых мощных потенциалов военных. Ядерные, термоядерные бомбы, ракеты, танки, огромная армия, которая рассчитывалось из того, что все остальные страны Запада одновременно нападут на Советский Союз. Понятно, что на это работала вся промышленность, вся экономика, вся политика, вся идеология была заточена на том, что не допустить войны. Да? Но вот произошло чудо. Вдруг Советский Союз из такого, как сказать, очень страны, которая держала пол мира в страхе, вдруг начал мягко трансформироваться, и, собственно говоря, превратился в то, что он есть сейчас. Правда, с очень большими потерями, для страны, но, как вы понимаете, сейчас Россия вряд ли кому-либо угрожает на всем земном шаре. То есть такая демилитаризация произошла. Как вы понимаете, это не просто так, это достаточно серьезный слом. Слом в психологии, слом в культуре, слом в мировосприятии. Со всеми вытекающими, в том числе и болезненными моментами с этим связано. Так вот, в истории Тибета мы также наблюдаем такой период, когда Тибет демилитаризовался. Более того, народ Тибета стал активно искать какие-то гуманистические, очень прогрессивные знания. До этого в основном какие-то такие очаги религии, которые там были, или какие-то там, если угодно, системы самопознания, они представляли достаточно странные системы обрядов и верований. В частности, некоторые из них дожили до сегодняшних дней, которые называют такое, которым присваивают такое имя, как Бонпо. Но в то же самое время стал проявляться очень большой интерес к самому передовому на тот момент разделу духовного знания, которое только могло быть предоставлено. И в первую очередь взоры были обращены в сторону Индии, как колыбели фактически всех философских систем. И на тот момент на территории Индии, на территории, в общем-то, этих всех стран достаточно большой популярностью пользовался буддизм. Но вот такая очень интересная вещь, что буддизм, этот уже был так называемый поздний буддизм, более такой гуманистический буддизм. Иногда он именуется как буддизм Нагарджуны. То есть, в отличие от раннего буддизма, где в основном делался акцент на обратной стороне, что называется, на мрачной стороне жизни, на таких моментах, как болезни, голод, смерть. А более поздний буддизм в себе содержал уже черты такие жизнеутверждающие. И вот к тому моменту, когда тибетцы заинтересовались духовным знанием, и в первую очередь буддизмом, то в поле их зрения попал вот именно этот более поздний, жизнеутверждающий буддизм. Были попытки, я сейчас буду очень кратко излагать историю Тибета. На самом деле это достаточно захватывающее занятие. Если у вас будет желание, поднимите соответствующую литературу. Слава Богу, сейчас с этим все в порядке. Так вот, самое первое имя, которое так или иначе связано с проникновением буддизма, это было имя гуру Падмасабхавы. Точнее, ситуация была следующая. Буддизм, он, в общем-то, к тому времени уже начал формироваться как религия с каким-то сводом тех или иных законов, догм. Но на территории или на почве буддизма стали, так сказать, очень активно развиваться разного рода школы йоги, которые как бы очень гармонично вплелись в буддизм. И вот именно такие школы йоги впервые стали так или иначе проникать на территорию Тибета вместе с буддизмом. То есть мы чуть-чуть попозже поговорим о некой такой очень деликатной особенности. Связь именно буддизма с йогой. Эта связь совершенно неочевидна и совершенно, как вам сказать, завуалирована. Да, и самое первое упоминание и наиболее почитаемые имя, которое мы можем в истории найти, связанное с Тибетом, с распространением духовных знаний, это было имя гуру Ринпоче. Или в одном из возможных переводов это гуру драгоценнейший. Он же известен как гуру Падмасабхава. Иногда он называется лотосорожденный. То есть фактически, когда на территорию Тибета стал приходить буддизм, как утверждается, он получил достаточно ярое сопротивление со стороны местных религий, таких как Бонпо. И, как утверждают, так сказать, эти все повествования летописи, представители этих религий стали чинить препятствия с помощью разного рода магических сил. История изобилует примерами, когда там пытались построить то один храм, то другой храм, но вот вдруг за ночь какие-то демонические силы вдруг разрушали, и никто не мог с этим ничего поделать. И тогда было такое предложение пригласить в Тибет действительно такого человека, который смог бы, с одной стороны, умиротворить эти негативные силы и тем самым дать возможность распространиться, в общем-то, этому позднему буддизму, который в дальнейшем стал называться, во всяком случае, в терминологии советских школ востоковедения, как ламаизм. Был приглашен гуру Падмасабхава, отличающийся тем, что обладал огромного количества сверхспособностями. И вот он смог как-то справиться с теми негативными силами, с теми негативными существами полумистическими, которые, в общем-то, всячески ставили препятствия на пути развития проникновения буддизма. С какими-то из этих сил, существ, якобы Падмасабхава сумел договориться, или, как утверждается уже в более поздних повествований, как бы обратил их в буддизм. Взял с них обеты, наоборот, становиться защитниками духовных знаний и тем самым начал присваивать им как бы статус дхармапал или защитников дхармы. Под словом дхарма там в основном понималось учение, учение буддизма. С какими-то он совершенно свирепым образом расправлялся с помощью, опять же, своих магических сил. И, в общем-то, так или иначе обеспечил плацдарм для того, чтобы в Тибет проник буддизм. Обеспечил такое как бы состояние безопасности. Но потом Падмасабхава сказал, что скоро придет его время покинуть Тибет, что он должен, в общем-то, вернуться в страну, откуда он пришел. Очень интересные споры по этому поводу, что это за страна. Она иногда именуется как Одия, иногда как Удияна. И многие исследователи сходятся во мнениях, что территориально эта страна находилась на территории современного Афганистана. И вот поэтому, когда каждый раз что-то там неспокойно вокруг Афганистана, я всегда, знаете, у меня мысли, а вокруг Афганистана всю историю человечества было неспокойно. Не то место. Уходя под Масабхава, у Падмасабхавы, во-первых, было две жены, которые были его, так сказать, ученицей, которые также должны были распространять знания. С одной стороны, вот эти вот воззрения буддизма, но с другой стороны, все те практики и методы, которые вот уже очень четко можно идентифицировать как йогические. Собственно говоря, можно сказать, что первым таким йогином, который проник на территорию Тибета, был Падмасабхава. Но, тем не менее, опять же, Падмасабхава сказал, что ему придется покинуть Тибет, и предсказал, что после его ухода, вот на какое-то время, возьмут реванш те предыдущие злые силы и полностью уничтожат, ну, практически полностью уничтожат все знания, все практики, начнут очень плохо обращаться с представителями буддизма, с буддийскими монахами. Я хочу обратить ваше внимание, в этом смысле Падмасабхава не был буддийским монахом. А вот в том, как вот мы бы сейчас в современном мире бы сказали, кто есть монах, а кто не есть монах. Ну действительно, какой тут монах, когда у него две жены? И он предсказал, что на там, в районе 70 лет опять будет воцариться хаос, воцарится победа тьмы, когда будут все знания потеряны. И поэтому он повелел все знания записывать и в виде тех или иных манускриптов прятать по разным местам Тибета, чтобы по прошествию этого периода отката, хоть какие-то знания сохранились. И вот самую первую школу тибетской йоги, с которой мы должны познакомиться, или с такой традицией, с которой мы должны познакомиться, это традиция, которая называется Нигама. То есть, или по-другому еще иногда она называется как старая школа, или как те практики и методы йоги, которые были привнесены еще во времена Падмасабхавы. В первую очередь эти школы отличаются тем, что в их среде есть такое понятие, как термы, или как раз скрытые сокровища, скрытые рукописные йоговские поучения, которые должны быть обнаружены в будущем. То есть их огромное количество, и действительно в дальнейшем деятельность школы Нигама, в том числе, построена на том, чтобы обнаружить эти скрытые поучения. Считалось, что только определенного плана люди способны знать, где искать те или иные руководства. Они якобы обладали такими сверхспособностями, знать, что вот здесь, вот в этой скале или в этом развалине храма надо копать, искать, и там будут, значит, те или иные руководства по тем или иным йогам. И надо сказать, что школа Нигама до сегодняшнего дня существует, существуют ее представители, приезжают в Москву, вы можете даже с ними встретиться и кое-чему поучиться. Затем, как и предсказал, значит, теперь вернемся мы к исторической хронологии. Затем наступили вот эти вот десятилетия провала, после которых, опять же, надо было восстанавливать то знание, которое было потеряно. И в связи с этим всплывают уже другие школы, другие традиции, другие разделы, уже более поздние, когда мы можем найти на территории Тибета как трактовки буддизма, так и тех или иных йогических практик. И в первую очередь вы должны знать такие имена, которые связаны с вот историей Тибета, когда вот уже это вторая новая волна привнесения йоги в Тибет, принесения этого знания в Тибет произошла. Как и в первый раз, все произошло с территории Индии. В этом отношении еще раз, Индия — это гигантский духовный супермаркет, где, в общем-то, хранится все. Во всяком случае, хранилось в те годы. Так вот, в первую очередь вы должны знать, что следующее имя. Имя Марпы. История Марпы очень поучительна. Я также весьма рекомендую вам найти соответствующую литературу по его жизнеописанию. Вы почерпнете из нее множество очень интересных моментов, связанных с йогой. Значит, ситуация была такая, что Марпа в молодости решил совершить путешествие в Индию для того, чтобы приобрести в Индии неизвестные в Тибете тексты, связанные с учением, с дхармой, учением с йогой. И затем выгодно продать их в Тибете. То есть, ну, вполне у него были такие мотивации, ну, понятные. Когда же он попал в Тибет, то, безусловно, с ним произошло много всяких интересных вещей, которые, в конце концов, привели его к его основному учителю, которого звали Наропа. Также запишите это имя. Есть такие имена в йоге, которые, как вам сказать, хрестоматийны. И они в дальнейшем очень много вам что будут говорить. Значит, Наропа же, в свою очередь, учился у своего гуру-мастера, которого звали Тилопа. Тилопа отличался чрезвычайно эксцентричным характером. Жизнь его была полна очень необычных эпизодов. Вел себя он своеобразно, значит, со своим учеником Наропой. Но, тем не менее, вот он передал ветвь знания Наропе, а Наропа, в свою очередь, передал ее Марпе, который, как мы помним, прибыл в Индию, дабы собрать необходимые знания и вернуть их, и перепродать их в Тибете. За хорошую цену. Откуда получал знания Тилопа, не совсем ясно. Ну, если, так сказать, пользоваться таким подходом современных ученых. Считается, что Тилопа непосредственно учился, значит, у своего учителя, который был не больше, не меньше, как Будда, и звали его, значит, Ваджрадхара. То есть создается такое ощущение, что Тилопа непосредственно общался с какими-то очень высшими сферами, подобно древним риши ведической традиции, и черпал поучение и знания непосредственно оттуда. Во всяком случае, ну, другого объяснения я в литературе не встречал. И вот получается, что Марпа, действительно пройдя обучение в Индии, надо сказать, что он путешествовал туда 3 раза, каждый раз приобретая все более глубинные и глубинные знания, в дальнейшем возвращался в Тибет и уже непосредственно распространял эти знания на территории Тибета. Как вы понимаете, уже никакого желания продавать те знания, которые он получил в Индии после того, как он их получил, у него не возникло. И он превратился в одного из самых высочайших учителей Тибета. У Марпы было множество учеников, но, пожалуй, один из самых выдающихся, один из самых учеников, который на слуху до наших дней, имя этого ученика вы также должны знать, его звали Миларепа. И в частности, на сегодняшнем семинаре мы будем с вами рассматривать тибетские йоги. И в первую очередь мы будем с вами рассматривать те йоги, которые относятся вот этой вот уже второй волне привнесения этих знаний в Тибет, связанная с такими именами, как Марпа, ну и, соответственно, Тилопа и Наропа. В частности, мы на этом семинаре будем с вами рассматривать так называемые шесть йог Наропы. Что же касается более древних йогических знаний, связанных с гуру Падмасабхавой, или вот с этой ранней школой, то, безусловно, мы также постараемся на нее ссылаться. Но я сразу же хочу здесь такое сделать объявление, что это у нас один из нескольких семинаров по тибетским йогам. В течение одного семинара, при всем своем желании, я не могу даже вас познакомить с тем многообразием мыслей, методов и практик, которые дошли до нас, значит, из Тибета. Значит, в дальнейшем произошла очень интересная такая вещь. Ученики непосредственно Наропы и Миларепы оставляли также своих учеников. И начали наблюдаться такие явления, как возникновение всякого рода отфачковываний, таких ветвей школы. И в результате наиболее самые известные на сегодняшний день здравствующие преемники йогов, соответственно, Марпы, Миларепы на сегодняшний день, это школа, которая именуется в Тибете как Гелугпа, школа добродетельных, где главой является Далай-лама. Вероятно, все вы слышали это имя, и, вероятно, многие из вас видели его. Но более раннее отпочковывание произошло, значит, и породило другую ветку, которая сейчас именуется как карма-кагью. И во главе этой ветки находится такой институт лам, которых называют кармапы. Справедливости ради надо отметить, что, вообще говоря, вот таких еще ответвлений было достаточно много. Но мной перечисленные, может быть, наиболее известны на Западе, во всяком случае, и представители школы карма-кагью, значит, и представители школы Гелугпа, они, в общем-то, доступны в западном мире. Вы можете их встретить, более того, даже что-то почерпнуть у них. Теперь несколько слов более общих. И мы должны разъяснить одну очень тонкую деталь. Собственно говоря, когда вы будете сталкиваться как с представителями традиции, которую возглавляет Далай-лама, так и Кармапа, так и, в общем-то, с представителями более древних школ Нигамы, вы будете сталкиваться с тем, что эти представители будут называть себя буддистами. И будут в первую очередь утверждать, что они представители мировой религии. Многие из вас уже знают, вероятно, по моим предыдущим семинарам, что есть очень четкое разделение, что йога не является религией. А тут вдруг получается, что тибетская йога хранится в недрах религии. Как такое могло случиться и вообще, что это все значит? Здесь требуется действительно такое отдельное разъяснение. Ну, давайте мы начнем с самого начала, откуда вообще говоря взялась йога. Как мы помним, все знание, которое было привнесено в Индию, а затем получило распространение, в том числе и на Тибет, заключалось в древних ведах. Это очень высокое знание, которое выше, чем понятие религии или выше, чем понятие атеизм. Это знание, это сам импульс жизни. Это импульс свободы, это импульс чего-то невыразимого, которое может проявляться как угодно. Действительно, говорить о том, что человек религиозный или атеист, можно только в одном случае, если этот человек живой. А вот если он не живой, то эти все классификации бессмысленны. Так вот, веды в первую очередь претендовали на то, что они содержат знания жизни. А в дальнейшем эти знания могли служить основой для возникновения тех или иных религий, а также тех или иных философских систем, которые нельзя называть религиями, или наоборот систем, которые уже очень похожи на атеизм. Таким образом, ведическое знание, оно не является ни религией, ни атеизмом, это что-то высшее. Также мы помним, что, вообще говоря, понятие йоги, что такое йога? Йога – это попытка воплотить это высшее знание вед в своей личной жизни. То есть это тот набор физических, психических, духовных упражнений, методик и так далее и тому подобное, которое позволяет человеку рано или поздно пережить, осознать и воплотить древнее ведическое знание в своей жизни. А так как это знание прекрасно себя чувствует в рамках любой религии, традиции или там атеистического воззрения или философского воззрения, то йоги всегда себя прекрасно чувствовали везде. Мой любимый пример – это наши йоги-шестидесятники, которые прекрасно себя чувствовали в Советском Союзе, значит, среди атеистической от начала до конца, при этом умудрялись не растерять вот каких-то этих сверхимпульсов. Вот аналогичная же ситуация произошла и вот с этим перемешением буддизма и йоги. Значит, если мы посмотрим, что такое буддизм, буддизм — это, как многие из вас знают, религия, основоположник которой был Будда Гаутама, и который жил 2500 лет назад. К тому времени ведические знания уже давно перестали пониматься широкими массами. Очень негативную такую коррумпирующую роль сыграли многочисленные жрецы, брахманы. И, в общем-то, народ от них отшатнулся. И вот как бы в противовес этому разложению Будда Гаутама провозгласил свою систему философских воззрений, которая не опровергала веды, но и не ссылалась на них. То есть нельзя сказать, что Будда выступал против вед. Нет, такого мы сказать не можем. Но мы также не можем сказать, что он впрямую как-то ссылался на веды и приводил их в качестве авторитета в доказательстве тех или иных положений. Будда просто решил изложить то же самое древнее ведическое знание другими словами, другими образами и в первую очередь с очень серьезным акцентом на развитие личного интеллекта. Собственно говоря, до него в большей степени упирали, знаете, на сверхлогику, на те или иные невыразимые чудесные вещи, которые могут произойти с человеком, ставшим на путь духовного. А Будда нет, он понимал, что основная масса людей ничего не понимает, основная масса людей погрязла в суевериях и в мракобесии, и поэтому надо с чего-то начинать расчищать эти огневые конюшни духовности. Поэтому он ничего не говорил про предыдущие традиции. Надо сказать, что получилось у него это очень замечательно, вплоть до того, что было время, когда буквально вся Индия была под влиянием буддизма. Более того, буддизм стал распространяться на другие регионы и, в свою очередь, проник, значит, в свое время на территорию того же Пакистана, Афганистана, на территорию Средней Азии, Таджикистана, значит, Киргизстана вот современного, где до сих пор можно найти артефакты, то есть археологические, при археологических раскопках вы можете найти статуи Будды. Также буддизм стал распространяться в сторону Цейлона, в сторону Юго-Восточной Азии, в сторону Китая, дошел в свое время и до Японии, и Кореи. А потом произошла очень интересная вещь. На какой-то момент буддизм выполнял очень прогрессивную роль, а потом начались очень серьезные перекосы в буддизме. Очень серьезные перекосы, связанные с тем, что в основном в качестве одной из практик было монашеское уединение для целей личного просветления, личного спасения, личного обретения как бы каких-то высших состояний для себя лично. И произошла очень чудовищная вещь, друзья. Все самые способные, все самые умные, все самые вменяемые представители народа отправились в многочисленные монастыри. Что это значит? Это значит, что на их место стала приходить посредственность. Ну, действительно, если во власть не идет самый лучший, то идет лучший из худших. А если таких нет, то вообще первый попавшийся. И вот получилась такая вещь, что из-за вот этого стремления к личному освобождению были оголены полностью все вот такие ключевые позиции в государстве, в науке, в культуре. Все ушли достигать личного просветления. Как вы понимаете, ни одна страна долго этого выдержать не могла. Опять же, начался развал. Но уже теперь с другой стороны. То есть, если когда Будда пришел, был развал, вызванный коррупцией этих жрецов-брахманов, то теперь развал начал наступать в связи с тем, что самые вменяемые ушли из власти, из науки, из политики, из бизнеса, я не знаю, как, какие, какими именами называть всю жизнь и деятельность тогда происходящую. И вот случилась такая вещь, что буддизм стал стремительно терять популярность. Стремительно терять популярность на территории Индии. И, кстати сказать, это привело к тому, что до недавнего времени на территории самой Индии, то есть родины буддизма, очень с трудом можно было встретить буддиста. Их было очень мало. Но надо сказать, что, безусловно, в кругах буддизма этот перекос был осмыслен, понят. И вот тогда как раз и возникла эта более оптимистическая волна или интерпретация буддизма, которая в первую очередь связана с Нагарджуной, которая в первую очередь была связана с, ну, нельзя сказать, с реформированием буддизма, нет. А представлено это было следующим образом. Было сказано, что, к сожалению, последователи Будды поняли не до конца правильно слова Будды. И в результате вот что привело к таким перекосам. Но на самом деле Будда говорил и о других методах. Но в момент своей жизни ему некому было рассказать о этих методах, поэтому он поведал эти методы так называемым мистическим существам, которых называли наги. И якобы наги все это время держали эти знания в тайне, ну и пришло время их обнародовать и тем самым исправить это искажение, которое стало наблюдаться. И еще раз, одним из таких людей, который провозгласил, в общем-то, вот эту политику по исправлению перекосов, был Нагарджуна. Но очень интересно, друзья, отметить, что самым чудесным образом возникновение вот этого нового или жизнеутверждающего буддизма на Караджуны по времени совпадает с таким триумфальным развитием тантризма. Поэтому некоторые исследователи склонны утверждать, что фактически буддизм Нагарджуны – это тантризм на почве буддизма. То есть, где за основу взяли буддизм, но позволили развиваться идеям, мыслям и методам тантризма. Знаете, подобно тому, как вот садовод иногда берет одно дерево и прививает ростки другого дерева. Я не берусь судить, насколько это справедливое или спорное утверждение, потому что с моей точки зрения все методы тантризма, они по сути дела это методы йоги. А йога прекрасно себя, как вы помните, чувствует в любой традиции и системе. Поэтому сказать, что уж это что-то совсем инородное для буддизма, мы не можем. Йога, еще раз, прекрасно себя чувствует в любых философских течениях, учениях. Но, тем не менее, произошла такая ситуация, что старый тот еще буддизм стал исчезать, и он практически исчез. В настоящее время тот старый буддизм вы можете найти разве что где-нибудь на Цейлоне. Где-нибудь там Юго-Восточной Азии, то не везде. А то, что по всему миру называется буддизмом, это, строго говоря, тантрический буддизм. Или более поздний буддизм. Это фактически такой конгломерат или сплав из методов тантры, методов йоги и действительно каких-то очень хороших гуманистических поучений Будды. И самое главное, с явно выраженным акцентом на использование интеллекта в своей личной практике, что сыграло неоценимо хорошую роль. В частности, по этой причине западным ученым гораздо ближе буддизм, чем, допустим, более древние поучения Вед. Просто современные ученые не понимают сверхлогики Вед и склонны считать это все бредом. Хотя, конечно же, это не так. Так вот, на территорию Тибета был привнесен фактически как гуру Падмасабхавой, так и более поздними волнами, связанными с Марпой, Миларепой, ну и другими учителями, был привнесен тантрический буддизм. И вот еще в советской школе востоковедения он достаточно грамотно именовался ламаизм, чтобы действительно подчеркнуть разницу между буддизмом и тантрическим буддизмом, между старыми, достаточно узкими и жесткими концепциями вот этих древних последователей Будды и более жизнеутверждающими концепциями более поздних влияний. Получилось, что фактически в момент переноса тантрического буддизма на территорию Тибет, на самой Индии, буддизм стал исчезать, ну и фактически практически исчез до наших дней. А на территории Тибета мало того, что не исчез, но еще закрепился и стал давать очень хорошие результаты, друзья. Настолько хорошие результаты, что одно время территория Тибета в этом смысле была, как сказать, оплот духовности, наверное, земного шара. Значит, такая ситуация происходила до середины 20 века. Значит, эта ситуация привела к тому, что Тибет был крайне изолированной страной. Он игнорировал по возможности все внешние связи, культурные, духовные, какие угодно. Правда, велась какая-то торговля, какой-то обмен все-таки шел, но, допустим, человеку с Запада попасть в Тибет было практически невозможно. Учиться где-то в Тибете тем или иным, в том числе и йоговским практикам, было практически невозможно. На границе таких людей останавливали и просто не пускали дальше. То есть Тибет как бы закапсулировался и достаточно долго варился в своем собственном соку до тех пор, пока в середине 20 века не возник достаточно серьезный конфликт с коммунистическим Китаем, который провозгласил Тибет одной из своих провинций и фактически ввел войска, что привело к тому, что многочисленные ламы, многочисленные йоги, многочисленные представители вот этого духовного наследия были вынуждены эмигрировать. В частности, тогда эмигрировал Далай-лама, тогда же эмигрировал Кармапа со своими людьми, тогда же стали эмигрировать многочисленные представители старой школы Нигама, многочисленных других ответвлений школ, которых я просто здесь не буду перечислять, но их очень много, не значит, что они какие-то второстепенные, просто они более малочисленны, вот так сказать надо. Более того, даже интересно, что некоторые представители сохранившейся в Тибете традиции Бонпо, вот несмотря на то, что там был все это время буддизм, ветки Бонпо также сохранились, они также эмигрировали на Запад. И вот я время от времени встречаю в книжных магазинах руководство современных последователей Бонпо для западных читателей. Но, правда, когда я начинаю читать, вот я не могу отделаться от ощущения, что это фактически тантрический буддизм с другими именами. Другие имена вставили, а даже сюжетные линии практики один в один. Но об этом мы, может быть, чуть позже поговорим. Ситуация это очень сложная. По всему миру, как вы знаете, выступают там митинги протеста за освобождение Тибета, предоставление ему независимости. Но я что хочу вам сказать, друзья. Я в свое время, когда начал интересоваться этим вопросом, у меня была возможность поинтересоваться точкой зрения Министерства иностранных дел, тогда еще СССР, а теперь уже России. И я вам могу сказать, что это очень неоднозначная ситуация, связанная с Тибетом. То есть не так. Вот нельзя в черно-белых красках все обрисовать. Было время, когда, скажем, тот же Далай-лама встречался с Мао Цзэдуном и сам так или иначе признавал верховенство китайцев. То есть все очень запутано. Поэтому, безусловно, очень жалко, что эта культура теряется. Вот это действительно жалко. Потому что, как вы понимаете, с приходом коммунистической идеологии, с приходом такой атеистической идеологии, сразу же приходит репрессивный аппарат, когда начинают рушиться монастыри, традиции, всех загоняют во всякого рода колхозы, во всякого рода эти комсомольские партийные организации. Ну, в общем, обычная такая мясорубка западная, что ведет к утрате духовных знаний. Честно сказать, не знаю, в каком состоянии те или иные духовные линии преемственности сейчас на территории Тибета, по всей видимости, все равно сохраняются, но в очень таком закрытом состоянии. Потому что каждый год с территории Китая в Индию бегут представители, так сказать, тибетской диаспоры под влиянием того, что не могут заниматься теми или иными духовными какими-то практиками. Но это другой разговор, друзья. Давайте оставлю вообще за рамками. Всю политику я оставлю за рамками. Вы помните, мне меньше всего хочется разбираться, кто там прав, кто виноват. Политика дело грязное, неоднозначное. Вот так вот все перемешано. Единственное, ради курьеза могу такой только один маленький пример привести, очень любопытный. В свое время, друзья, перед русско-японской войной 1905 года, самым серьезным образом в высших эшелонах власти Тибета рассматривался вопрос о присоединении Тибета к России. Самым серьезным образом. Более того, на это дело были выделены совершенно немалые суммы денег. Даже такая точка зрения есть, что какое-то время царское правительство финансировало правительство Далай-ламы. И все уже шло по накатанной. Но вот разразилась русско-японская война 1905 года, когда стало уже не до большой этой геополитики, не до этой большой игры. И все пошло, значит, своим чередом. Тибет опять на какое-то время вроде как стал независимым, потом был захвачен Китаем. Но вот представьте себе хотя бы на секунду, чтобы в составе Советского Союза в качестве какой там по счету республики была еще Тибетская, Советская, там, Социалистическая Республика. Значит, то, что я вам говорю, это не пустые россказни. Как раз вот в 2005 году прошло 100 лет со времен русско-японской войны. А вы помните, такая есть традиция. Многие архивные документы хранятся под грифом секрета, как правило, там либо 50, либо 100 лет, в зависимости от их ценности. И вот совершенно недавно мне попал сборник, выпущенный вот документов, как раз относящихся к этим временам. В первую очередь следует упомянуть такие имена, как Петра Бадмаева. Он очень известная фигура. Вообще говоря, Бадмаевы, два брата, сыграли большую роль в истории, в культуре России. Ну, начнем с того, что впервые были переведены трактаты по тибетской медицине Бадмаевым. А также его старший брат вот как раз непосредственным образом занимался вот этими всеми, я не знаю, как их назвать, шпионскими политическими делами по присоединению в том числе Тибета к России. Я также рекомендую вам, поднимите всю литературу, связанную вот с деятельностью Бадмаевых. Как старшего брата, так и младшего брата. Очень интересная история, как старший брат остановил в Забайкалье распространение очень ужасной эпидемии, за что, собственно говоря, был пожалован в чин и приближен к царской семье фактически. Вот, а младший его уже брат открыл, кстати сказать, аптеку тогда еще в Санкт-Петербурге. Открыл Датсан в Санкт-Петербурге, который, говорят, до сих пор сейчас его восстановили. Нет, я не знаю. Но вернемся мы к тому, с чему мы начали рассматривать этот вопрос. Итак, йога на территорию Тибета была привнесена вместе с тантрическим буддизмом двумя волнами. Первая волна известна под традицией Нигама. А вторая сохранилась в среде тех или иных школ тантрического буддизма, наиболее известные как школа Гелугпа или школа добродетельных, карма кагью. Ну и еще там есть ответвления, упоминать их не буду. Что приятно, что представители этих школ, как утверждают, до сегодняшнего дня сохранили традицию передачи некоторых йог, что само по себе уже является чудом на протяжении периода там практически в 1000 лет, или даже больше, если говорить про школу Нигама, мы имеем некую такую ветвь ученической преемственности. Теперь, собственно, я должен приступить к рассказу о том, что же из себя представляет школы тибетской йоги, в чем их отличие от, скажем, сохранившихся до сегодняшних дней школ индийской йоги, что общего, как, есть ли точки пересечения, ну и так далее и тому подобное. Наконец, как вы понимаете, в мои рамки должно входить, в общем-то, объяснение, как действуют те или иные йоги из вот арсенала всех этих практиков с Тибета. Значит, поэтому я должен сразу же оговориться, чтобы не было никакого недопонимания. Дело в том, что фактор интерпретации тибетских йог в той или иной школе внутри представителей вот, тибетской диаспоры или тех людей, которые исторически несут эту традицию, разный. То есть они внутри них там договориться они не могут друг с другом. То есть такое понятие, как количество чакр, каналов, название тех или иных субстанций, не говоря уже о таких второстепенных, но очень таких, знаете, болезненно воспринимаемых на Западе мелочах, как то, какого цвета та или иная чакра, какого цвета тот или иной канал. Так вот, внутри тантрического буддизма, внутри тибетской йоги, вот такой винегрет перемешанный. Ничего не понятно вот неискушенному человеку совершенно. И поэтому возникает вопрос, а как же мне вам интерпретировать эти многочисленные школы йоги? Как объяснять, что в них действует, что в них не действует? У меня не остается никакого выхода, кроме как поступить следующим образом. Я буду интерпретировать все тибетские йоги исключительно с позиции нашей школы йоги. То есть я буду брать за основу нашу аксиоматику, наши все те знания, которые, я надеюсь, каждый из вас более или менее уже освоил, для того, чтобы объяснить, как действует то или иное упражнение или на чем построена та или иная практика в йоге. Этим мы, во-первых, избежим путаницы ненужной, во-вторых, мы сэкономим массу времени, в-третьих, вы сможете с легкостью интерпретировать, в общем-то, любую традицию, как касающуюся школы Нигама, так и касающуюся более поздних школ Гелугпа, Кармакагью, либо других учений, таких как практика Чод, таких высочайших полетов духовных, как практика Махамудры и так далее и тому подобное. Поэтому я буду стараться объяснить, что называется, с позиции нашей школы йоги. Теперь следующий, также еще очень важный момент, который вы должны для себя отметить. Тот факт, что на территорию Тибета тибетская йога проникла вместе с тантрическим буддизмом достаточно давно, привело к тому, что многие знания, поучения и моменты внутри тибетских йог законсервировались на это время. И как ни странно, мы можем получить через тибетские аналоги более иногда полное разъяснение и объяснение тех или иных практик, чем то мы встретим в самой Индии. То есть в этом смысле, знаете, как Тибет, как гигантский холодильник. Вот они получили какие-то знания и очень четко передавали их от учителя к ученику, не нарушая, или во всяком случае стараясь не нарушать традиции. В то время как в Индии за этот же промежуток времени сменилась масса самых разных веяний и влияние мусульман, завоевания и влияние многочисленных других школ философии. То есть там Индия в этом отношении бурлила. А Тибет в этом отношении как-то тоже бурлил, но, точнее, не бурлил. Там тоже были какие-то разные мысли, разные интерпретации, разные смены акцентов, но не такие быстрые, как в Индии. В результате у нас есть возможность некоторые знания получить в более неискаженном виде. Ну, вот в частности, что касается таких буддийских канонов, то они целиком и полностью сохранились в неизменном виде только лишь на территории Тибета, в то время как в Индии не осталось фактически тех источников, которые в Тибете породили эти тексты, такие как Канжур, Танжур. Теперь дальше. Я буду, конечно же, стараться давать вам какие-то образы, чтобы вы составили себе, знаете, не такое не академическое представление о йогах. Эту работу за нас прекрасно сделали ученые-востоковеды. Снимаю шапку, поклон до земли. Русская советская школа востоковедения, одна из самых блестящих, самых замечательных. Рекомендую вам постоянно покупать всю литературу, которую они выпускают. Слава Богу, до сих пор худо-бедно они живут. Вот в частности, даже адреса магазинов, это в Москве возле Цветного бульвара магазин великолепный, потом магазин возле Академическое, метро Академическое, там есть магазин Академкниги, там масса очень хорошей, вменяемой, проверенной, ценной литературы, касающейся в том числе и вопросов, связанных с тибетскими йогами. Но, друзья, так как со стороны науки все окей, все очень хорошо сделано, я заострю свое внимание в первую очередь на самой сути йоги, чтобы вы вообще понимали, что там вообще и как оно работает. Ну и, безусловно, в перспективе, кто знает, может быть, кто-нибудь из вас воспользуется теми или иными практиками из тибетских йог. Почему нет? Во всяком случае, в нашей традиции школы йоги считается, что все, что когда-то было известно, вы можете в любом случае воплотить в своей жизни. Итак, давайте мы начнем по порядку. Ну, во-первых, вы должны себе отдавать отчет в следующем факте, что хотя Тибет и носитель и кладезь духовности, собственно говоря, это феодальная средневековая страна со всеми вытекающими последствиями. И вот я помню свое состояние шока, когда я стал заниматься йогой и потом как-то побывал на одной тусовке, где якобы представители тех или иных школ йоги начали с пеной у рта ругаться, кто из них самый главный йог, или обливать друг друга грязью, прямо или косвенно. Я никак не мог понять, ну как же, высшее учение йоги, и тут такое совершенно меркантильная драка за людей, за то, кто самый главный, кто самый влиятельный. Шок у меня был культурный. Ну не ожидал я такого от йоги. Но с другой стороны, вы понимаете, йога для обычных людей. Если в обычной жизни вы видите, как там представители тех или иных фирм там дерутся, грызутся за власть, там, за влияние, то чего удивляться, что и даже те люди, которые стали заниматься йогой, все-таки еще не отделались от этих привычек. Вот, поэтому вы точно так же должны для себя и про себя очень четко понимать, что тот факт, что если вы встречаете тибетца, даже если он тантрический буддийский монах, это вовсе не значит, что он наследник и обладатель древних тибетских йог. Более того, как более поздние исследования показали, не очень-то распространена среди тибетцев, как современных, так и средневековых, были тибетские йоги. Там больше упирали на какие-то общерелигиозно-буддистские такие моменты, связанные действительно с нравственностью, с какими-то такими гуманистическими моментами. Но очень с трудом вы найдете человека, который, скажем, обладал бы практикой тумо или способностью переносить большой холод, или йогой сновидения, там, или какими-то другими йогами, йогой иллюзорного света. Очень мало. Хотя, в общем-то, буддийских монахов по всему миру хватает. Да и самих тибетцев много. Следующий момент. Все-таки хотим мы того или не хотим, но невозможно перепрыгнуть историю. Тибет была средневековая феодальная страна с соответствующей структурой взаимоотношений. Безусловно, высокопродвинутые ламы – это люди с большой буквы. Это люди большой порядочности, духовности, предельной чистоты, честности и так далее и тому подобное. Но все-таки давайте вещи опять же своими именами называть. Основная масса людей, они носители того образа жизни, который у них был. Даже те, кто эмигрировал с территории Тибета и сейчас живет на Западе. Поэтому, как только вы начнете более глубоко копать в сторону тибетских йог, вы вдруг также будете встречаться с очень некрасивыми явлениями. Оказывается, школа Гелугпа не очень любит школу Кармакагья. А школа Кармакагья как-то так с сомнением смотрит на школу Гелугпа. Нигама тоже, значит, школа, она как бы вроде сама по себе, и вроде как бы они все вместе, но вроде как все по отдельности. Ну, ситуация примерно, знаете, как на Западе с христианством. Вроде спаситель человечества был один, А сейчас посмотришь, Господи, да сколько ж всяких ответвлений, концессий, сколько всяких сект, признанных и непризнанных. И вроде как бы все об одном и том же, но попробуй их усади за один стол. Глаза повыцарапывают друг другу. Вот такая же, к сожалению, ситуация наблюдается и с тибетцами, с выходцами из Тибета. Но надо отдать им должное, все-таки влияние такого, знаете, гуманистическое влияние буддизма, ну, не позволяет им такие, знаете, совсем уж рамки переходить, как это мы видим на Западе. Там все-таки в этом отношении вопрос, ну, внешне, как правило, все очень-очень чинно. Но как только начинаешь чуть-чуть вглубь, вдруг выясняется, да, вот там есть та или иная традиция, скажем, шести йог наропы, но она у них, вы знаете, как сказать, не первой свежести. Вот у нас другое дело, и более древнее, и более могущественное, да. Вот, и само взаимное обвинение, что вот, мол, где, кто такой Кармапа? Кармапа это самый первый лама, который начал перерождаться. Что еще и в помине не было никаких Далай-лам, когда был Кармапа. На что, значит, со стороны Далай, представителей, значит, Гелупа говорят, да, но мы как раз отбросили шелуху от самого ценного. А вот в этих старых школах там вообще не пойми что, там у них трудно что-либо объяснить. То есть идет такая подковерщина, друзья. Так, вещи называть своими именами. Почему? Ну, ответ ясен. Потому что религия мировая. А если есть религия, обязательно кто-то недоволен. Если уж в йоге, которая вроде вне религии, вроде за свободу всех, и то какая-то подковерщина постоянно, знаете, да, то на Западе постоянно там, кто там самый главный йог. То уж в религии, что называется, сам Бог велел. Да, да, я в этом отношении очень постоянно цитирую высказывание Марка Твена, которого спросили, желает ли он, чтобы была на всем земном шаре единая религия. На что Марк Твен ответил, нет, я желаю, чтобы на всем мире было 40 непримиримых конфликтующих сект. Чтобы они постоянно друг с другом, ну, воевали. Для того, чтобы самое лучшее, что в них есть, они отдавали людям, а что самое плохое в них есть, чтобы они вот друг на друга, значит, в этих перебранках и выливали. Поэтому, чтобы у вас не было культурного шока, я говорю для тех, кто более глубоко копнет. Ну, допустим, начнете вы интересоваться, приедет очередной лама, приедет очередная школа йоги, вы туда попадете, все, милые люди, замечательно, вы только заикнетесь про что-то другое, а вам холодно дадут понять, что вы, в общем-то, не туда попали. То есть, к сожалению, такое есть. Вот. Но с обратной стороны, все-таки из песни слов не выкинешь. Это носители традиции, носители прямой передачи от учителя к ученику, как утверждается, от самого, значит, Ваджрадхары через Тилопу, Наропу, Марпу, Миларепу, Гампопу и так далее, так далее, значит, до наших дней. Что является очень важным моментом, так как это очень более мощный, как вам сказать, аналог облака школы. Представьте, облако школы, да не просто облако школы, а которое дошло до вас во плоти. И многие в связи с этим связаны очень серьезные особенности при выполнении тех или иных практик тибетских йог, которых нельзя недооценивать, друзья. Более того, если вы их не будете, если вы их упустите, вы много чего можете потерять. Но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Теперь, значит, по сути, что же представлял, это я уже начинаю уже со своей позиции, со своей личной точки зрения, что же собой представлял Тибет? Каковы сильные стороны тибетской йоги, какие слабые стороны, в чем отличие индийской йоги от тибетской йоги. Я вам дам такой образный пример. Представьте, что у вас есть научно-исследовательский институт с опытным производством. То есть здания, корпуса, лаборатории, ученые ходят. Сегодня у них одна идея, они идут ее, воплощают, там пробирки, колбы, синхрофазотроны, большие адронные коллайдеры, все жужжит, все вертится, значит, все работает. А ученые, знаете, такие, постоянно их то одна идея озаряет, то другая идея. Они тут же на основании этих идей лепят какой-нибудь прибор, делают эксперимент, получают отличный результат. Потом им кажется, нет, прибор можно получше построить, делают более лучший прибор. В общем, идет какая-то очень сложная работа. Работа штучная, очень высокоинтеллектуальная, очень как бы напряженная, постоянно меняющаяся и всех спектров. Теперь представьте себе завод там по производству автомобилей. Что такое завод по производству автомобилей? Это конвейер. Это линии. Это номенклатура, достаточно ограниченная деталей. Достаточно ограниченное количество рабочих и операций, которые они делают. Каждая операция задокументирована очень жестко. То есть ты пришел на свою рабочую смену как рабочий, ты должен просверлить столько-то дырок, вернуть столько-то, значит, шурупов, что-то там покрасить, что-то там подремонтировать, что-то прикрепить, что-то отсоединить и так далее. У каждого свой очень четкий объем работы, жестко регламентированный. У каждого рабочего инструкция очень четкая, от которой он отходить не имеет права. Как только он начинает отходить от инструкции, начинается брак, и все, конвейер останавливается, выясняют, где пошел брак. То есть вот представьте себе две эти картины. Вот примерно образно также разделяется Индия и Тибет. Индия — это гигантская лаборатория самых разных идей. На основе древнего ведического знания жизни, которое невыразимо, можно творить любые философские системы, какие-то упражнения, какие-то философские доктрины, тут же их пускать, что называется, в жизнь, получать штучный товар, там отдельно взятую ракету запустить в космос, или там отдельно взятую виману. Это такой механизм, который по воздуху умел летать, как говорит, значит, история. Вот его сделать, ну, он также куда-то исчезает, потому что это штучный товар. Тибет — это конвейер по просветлению. Просто конвейер, где на входе запускаются, как правило, масса малообразованных крестьян, кочевников. На выходе получают тибетских лам, которые, значит, умеют там по воздуху летать, в радуге растворяться и прочее-прочее делать. То есть количество операций, количество ограничено, но рассчитано на массовость. Поэтому в этом отношении, если рассматривать, знаете, как бы сильные и слабые стороны, сильная сторона Индии, что под каждого конкретного человека вы найдете свою практику, свое учение, течение лично под вас. Это как вы пришли в ателье кутюрье, да, и он под вас шил костюм. А Тибет — это как в Советском Союзе. Приходишь в универмаг, и там вот висят такие однообразные, собственно, это, и ты выбираешь по размеру. Подошел, о, надел. Там два варианта отличия цвета, там пять или сколько там у нас этих размеров и так далее. Да? Сильная сторона Индии в том, что лично под вашу кармическую ситуацию неведения вы можете очень четко подобрать лекарство от неведения. Но это никогда не будет массовым. И поэтому жрецы, брахманы, вот да, они там пользовались наработками йоги. А основная масса той же Индии — это, в общем-то, люди необразованные и далеки от духовности. Совсем другая ситуация с Тибетом. Одно время говорили, что в Тибете 1/4 часть людей проживала в монастырях. Что такое монастыри? Монастыри как раз это и есть конвейеры духовности. Куда ты приходил, тебя отдавали во там 3-5 лет. И все, вся твоя жизнь была регламентирована уставом того или иного монастыря, где тебя учили, воспитывали, смотрели на тебя, проявлял вменяемость, давали более, ну, как бы, следующий этап поучений и так далее, и так далее, и тому подобное. Но вне зависимости от всего все равно давали такие лекарства, которые позволяли увеличить шанс достичь конечной цели, если не в этой жизни, то в момент наступления смерти. И вот это вот вторая большая особенность, отличие индийских йог от тибетских йог. В Индии все-таки упирали на то, что ты при жизни достигнешь состояния бессмертия. А в Тибете большой достаточно процент людей, ну так была технология построена, что воспользоваться этим мощнейшим импульсом, который возникает при разрушении тела, то есть при смерти, дабы он усилил твои духовные устремления, и тогда ты мог брать самого такого необразованного крестьянина, научить его нескольким упражнениям, чтобы самое главное в момент смерти не забыл их сделать. Вот не забудет, все у него будет хорошо. А если даже забывал, то специальный такой другой метод придумывали, который получил потом продолжение в так называемой тибетской книге мертвых, что даже разгильдяем был при жизни, умер, забыл, что надо делать. Приходил лама и телепатическим образом пытался выйти на связь, значит, с тем человеком, который умер и находится пока еще в тонком теле, в состоянии так называемого бордо, и давай ему, знаешь, его вразумлять, что ты ж смотри, ты там увидишь что-то, то-то. Ты этого не бойся, а вот этого бойся. Вот сюда ходи, туда не ходи. Да? Помните, как в этом фильме «Снег, башка попадет, больно будет». То есть в Тибете большой акцент на момент смерти. Почему? Потому что приходит необразованный крестьянин. Ну где же ему? Надо несколько жизней заниматься, набрать праны, чтобы как бы рвануть вверх. А где его взять? Взять негде. Но у него все равно так или иначе в момент смерти высвобождается безусловно гигантское количество. Что если правильно направить в момент смерти высвобождаемое количество этой праны? Ну, смотришь, и крестьянин сразу же прыгнет до уровня, значит, ламы. А если еще удачно потом переродиться, то возвращается уже не просто крестьянином, а ламой. То есть свои сильные были очень стороны. И это была массовость, друзья. Это была фабрика по просветлению. Каждая семья считала за честь отдать хотя бы одного ребенка в монастырь. То есть монастыри везде были. Устройство самого, само устройство государства, знаете, это, как это сказать, теократическое. То есть во главу угла, в отличие там от других стран, в общем-то ставилось просветление граждан. Можете себе представить, что когда в России когда-нибудь будет, да, что самое главное это там не удвоение ВВП, там, не того, чтобы там в страхе держать этих буржуинов-капиталистов, значит, не в том, чтобы кому-нибудь в ВТО вступить, а в том, чтобы граждане достигали просветления. Звучит как фантастик, но тем не менее это факт. Безусловно, именно поэтому была закрыта. Так, друзья, страна, давайте мы небольшой перерыв сделаем, чтобы вы немножко усвоили, перевалили эту информацию, и мы потом продолжили дальше.